На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 4 апреля, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Служба государственной безопасности представила парламенту ежегодный отчет. Россия остается главной угрозой для Грузии. Правительство Грузии выступило с пакетом мирных инициатив для лучшего будущего вместе с абхазами и осетинами.
Акценты были расставлены абсолютно точно, потому что оккупированные территории и права проживающих на них граждан являются для нас абсолютным приоритетом и очень болезненным вопросом.
В Абхазии обсуждают, как подготовиться к новому курортному сезону после провального 2017 года.
Мы должны понять, что стали жить в условиях жесткой конкуренции не только между фирмами, но и странами.
Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А теперь в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Президент Ирана Роухани заявил, что Россия, Турция и Иран не допустят раздела Сирии. Дональд Трамп согласился сохранить военное присутствие США в Сирии на более долгий срок. Лондон заявил, что участие России в расследовании дела Скрипаля – извращение. Россия, Турция и Иран не допустят территориального раздела Сирии, несмотря на усилия противников. Об этом в среду по итогам трехстороннего саммита заявил президент Ирана Хасан Роухани. По его словам, противники региона планировали разделить Сирию, но им не удается это сделать, и мы этого не допустим, подчеркнул он. Среди противников президент Ирана назвал американцев и израильтян, которые, по его словам, хотели, чтобы регионом управляли террористы. «Географическая конфигурация нашего региона не должна меняться», заключил Роухани. После саммита в Анкаре президенты Ирана, Турции и России выразили решимость ускорить свои усилия по обеспечению спокойствия в Сирии. Президент Турции Реджеп Эрдоган, президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани согласились с тем, что конфликт может быть прекращен только через политический процесс. Российский президент Владимир Путин заявил.
В этом документе подчеркнута твердая приверженность России, Ирана и Турции содействовать укреплению суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Такая принципиальная позиция особенно значима сегодня на фоне нарастающих попыток усугубить межэтнические и межконфессиональные противоречия в сирийском обществе, тем самым раздробить страну на части, сохранив конфликтный потенциал в ближневосточном регионе на многие годы вперед.
Россия и Иран поддерживают президента Сирии Башара Асада, а Турция поддерживает мятежников, стремящихся к его свержению. Дональд Трамп согласился сохранить военное присутствие США в Сирии на более долгий срок. Президент США подтвердил это на заседании Совета национальной безопасности, отметив, что Вашингтон не хочет долгосрочных обязательств перед Сирией. Об этом сообщает Reuters. Накануне Трамп в очередной раз заявил о том, что хотел бы вывести американских военных из Сирии, но не стал говорить о каких-либо сроках. Советники президента раскритиковали намерения президента. По их мнению, для ликвидации террористической группировки «Исламское государство» потребуется много работы. Мнение советников разделяют в Госдепартаменте и Министерстве обороны США. Предложение России о совместном расследовании отравления Сергея Скрипаля в Англии является извращенным. Об этом заявила британская делегация в Организации по запрещению химического оружия в Гааге на экстренном совещании, созванном по требованию Москвы. Россия созвала заседание Организации по запрещению химического оружия, чтобы противостоять обвинениям Великобритании в том, что именно Москва стоит за отравлением бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери. Британская делегация заявила, что просьба Москвы является диверсионной тактикой и еще больше дезинформации, направленной на то, чтобы уйти от вопросов, на которые должны ответить российские власти. Ученые из лаборатории по исследованию биологического и химического оружия в Портендауне пришли к выводу, что токсин относится к категории нервно-паралитических веществ советского времени под названием «Новичок». Представители Евросоюза заявили, что Россия должна сотрудничать с расследованием ОЗХО, начатым в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ в английском городе Солсбери. Крайне важно, чтобы Российская Федерация ответила на законные вопросы британского российского правительства начала сотрудничать с секретариатом ОЗХО и обеспечила полное раскрытие информации, говорится в заявлении.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство иностранных дел России объявило персонами нон-грата еще двух дипломатов иностранных государств – Бельгии и Венгрии. Они должны покинуть Россию в рамках так называемых «зеркальных мер» в отношении стран, которые ранее выслали российских дипломатов из-за отказа Кремля отвечать на вопросы по делу Скрипаля. Информация о высылке венгерского дипломата опубликована на сайте МИДа. О мерах в отношении сотрудника посольства Бельгии в России сообщает бельгийская газета «Le Soir». Ранее Москва уже объявила о высылке дипломатов 25 стран. От Великобритании Кремль потребовал уравнять численность сотрудников британских дипмиссий в России и российских в Лондоне. Более 150 российских дипломатов были высланы из иностранных государств после того, как Кремль отказался отвечать на вопросы по делу об отравлении Великобритании бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Социальная сеть Facebook удалила несколько сотен аккаунтов и страниц, созданных пользователями из России, связанными с так называемой «фабрикой троллей», агентством интернет-расследований. Об этом говорится в заявлении Facebook, обнародованном во вторник. Согласно заявлению, большая часть удаленных материалов принадлежала Федеральному агентству новостей, которое, как установили эксперты Facebook, технологически и структурно переплетено с агентством интернет-расследований, ставших объектом уголовного преследования в Соединенных Штатах за вмешательство в американский избирательный процесс. По словам главы Facebook Марка Цукерберга, агентство постоянно обманывало и манипулировало людьми во всем мире, и мы не хотим его материала на Facebook. В интервью информационному агентству Reuters Цукерберг объяснил, что это решение коснется пользователей и организаций, контролируемых и управляемым агентством интернет-расследований, которые были выявлены в результате расследований, проведенных специалистами Facebook.
Спасибо, новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Россия, терроризм и права человека в Абхазии и Южной Осетии – главные вызовы, с которыми Грузия сталкивалась в 2017 году. Служба государственной безопасности представила парламенту ежегодный отчет. Основные положения отчета и реакция на него со стороны политиков и экспертов в материале Владимира Унанянца.
Россия остается главной угрозой для Грузии по версии Службы государственной безопасности. Союзные соглашения между Москвой, Сухуми и Цхинвали, а также проведение свыше сотни военных учений на территории Абхазии и Южной Осетии стали отражением практических шагов в направлении реализации аннексии этих территорий, утверждают авторы документа. СГБ также напоминает, в 2017 году был создан совместный российско-абхазский информационно-координационный центр МВД. В Сухуми был открыт так называемый специализированный таможенный пункт, подчиняющийся Москве. А некоторые юго-осетинские военизированные подразделения вошли в состав российских вооруженных сил. Еще одним фактором аннексии в СГБ считают референдум от 9 апреля прошлого года в Цхинвали, по итогам которого регион сменил название, став называться «Республика Южная Осетия, государство Алания», по аналогии с российским регионом Северная Осетия-Алания. Несмотря на то, что доклад Службы госбезопасности Грузии был посвящен 2017 году, в документе упоминается и дело Арчила Татунашвили, погибшего в Цхинвали в феврале нынешнего года. СГБ заверило, что будет использовать все имеющиеся рычаги, чтобы установить правду и привлечь всех виновных в смерти Татунашвили к ответственности. В экспертном сообществе угрозы, отраженные в отчете СГБ, считают в целом верно обозначенными. Но при этом старший научный сотрудник фонда Рондели, бывший глава аналитического департамента МВД Шотау Тиашвили, отмечает нежелание спецслужб акцентировать внимание на собственных промахах.
В документе довольно точно отражены угрозы безопасности, но в связи с этим у меня замечание. В прошлом году, который как раз охватывает отчет, огромный ущерб безопасности, авторитету и престижу органов, за нее отвечающих, нанесло так называемое дело Мухтарлы, о котором в документе не было сказано ни слова.
При этом, говоря о нарушении прав человека, авторы отчета делают акцент на происходящем в Абхазии и Южной Осетии. Дискриминация по этническому признаку, в частности, проявилась в установленных ограничениях в вопросе присвоения вида на жительство в Гальском районе Абхазии, частичном запрете на преподавание на родном языке в грузинских школах Южной Осетии, а также целенаправленном разрушении принадлежащих этническим грузинам домов в ряде сел Цхинвальского региона. Правящие партии уже назвали документ точным и соответствующим сегодняшним реалиям. Позицию грузинской мечты озвучила глава парламентского комитета по правам человека Софо Келадзе.
Акценты были расставлены абсолютно точно, потому что оккупированные территории и права проживающих на них граждан являются для нас абсолютным приоритетом и очень болезненным вопросом. Исходя из того, что мы не можем осуществлять юрисдикцию на указанных территориях, там имеют место массовые нарушения прав человека.
Еще одна угроза деятельности иностранных спецслужб, как говорится в докладе СГБ, в ходе контрразведывательных мероприятий были выявлены попытки третьих стран усилить и расширить инфраструктуру политического влияния, создать так называемые лоббистские группы, политические объединения, общественные организации, фонды, а также прибегнуть к манипуляции при помощи экономических и энергетических рычагов. Главные цели, по версии СГБ, усиление антизападных настроений в обществе, ухудшение имиджа Грузии как надежного партнера на международном уровне, создание очагов дестабилизации на этнической и религиозной почве с целью развития в Грузии дезинтеграционных процессов и поляризации общества. При этом, по словам заместителя председателя парламентской фракции Единого национального движения Соломы Самодашвили, власти тратят необходимые ресурсы не там, где нужно.
К сожалению, на протяжении всех этих лет государственные ресурсы расходовались на то, чтобы усилить давление на политических оппонентов внутри страны, вместо того, чтобы направить их на усиление безопасности страны. К сожалению, сейчас у нас не существует институтов, необходимых для отражения угроз, о которых говорится в отчете службы госбезопасности.
На то, как государство собирается реагировать на указанные в отчете угрозы, обращает внимание вице-президент неправительственной организации «Атлантический совет Грузии» Бату Кутелия.
Отчет точно отражает ту главную угрозу, перед которой стоит сегодня Грузия. Я имею в виду Россию и вытекающие отсюда дополнительные угрозы, которые представлены как некая гибридная угроза. То же самое, к слову, отражено в стратегии Министерства обороны. Другой вопрос, насколько это является частью глобальной стратегии правительства и какие меры будут приняты для нейтрализации этой угрозы. И главное, какие ресурсы планируют выделить правительство для нейтрализации такой масштабной угрозы.
В правительстве уверяют, что на основании отчета СГБ будет подготовлена стратегия безопасности, а пока в повестке дня спецслужб остается борьба с терроризмом. Хотя, согласно отчету, в прошлом году наблюдалось значительное сокращение числа сторонников террористической группировки «Исламское государство», это скорее общемировая тенденция. По данным СГБ, в настоящее время на территории Сирии и Ирака в рядах разных террористических организаций продолжают воевать порядка 30 граждан Грузии. И в 2017 году не было зафиксировано ни одного факта возвращения этих лиц на родину. Зато в стране была выявлена группа иностранных студентов, которая посредством социальных сетей активно распространяла радикальные призывы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем программу. Амбициозный план Тбилиси. Грузинские власти разработали пакет предложений для самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии под названием «Шаг к лучшему будущему». С новым этапом миротворчества разбиралась Мзия Парисишвили.
Этот шаг ставит цель восстановления доверия и активизации процесса примирения, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в начале правительственного заседания. На нем был принят пакет мирных инициатив под названием «Шаг к лучшему будущему». Правительство Грузии планирует улучшать будущее в трех направлениях.
Расширение и упрощение торговли вдоль разделительных линий путем создания новых возможностей. Это первое. В рамках этого предусматривается пересечение административных разделительных линий, поддержка и поощрение индивидуальных и совместных бизнес-инициатив.
Второе направление, как сообщил премьер-министр Георгий Квирикашвили, образование, предоставление широких возможностей молодежи из Абхазии и Цхинвальского региона обучаться в грузинских вузах или даже за рубежом. Третий шаг – создание механизма, который поможет населению отколовшихся регионов Абхазии и Южной Осетии воспользоваться благами евроинтеграции, безвизовое передвижение и свободная торговля с ЕС. Подробнее об этих инициативах рассказала госминистр по примирению Кетеван Сихелашвили. По ее словам, создается новая деполитизация автоматизированная система идентификации личностей, проживающих в Абхазии и в Южной Осетии. Для получения разных сервисов для проживающих в этих двух регионах людей будет создана новая, не учитывающая статус территории, система идентификации. Она подразумевает регистрацию под личным номером. Это не связано с установлением гражданства. Эта система открывает доступ к таким сервисам, как регистрация предпринимательского субъекта, получению налоговых льгот. Подробнее об этом говорится в проекте инициатив, размещенном на сайте аппарата госминистра по вопросам примирения и равенства. Заинтересованное лицо может заявить лично или же в электронном виде, в том числе и на абхазском и осетинском языках, или же с помощью третьего доверенного лица. Для установления личности из Абхазии или же Южной Осетии власти Грузии допускают возможность использования так называемых осетинских и абхазских паспортов, что уже практикуется для жителей отколовшихся регионов, которые приезжают за медицинской помощью в Тбилиси. Как следует из пакета предложений, с этим личным номером желающие могут регистрировать свой бизнес онлайн, осуществлять финансовые операции. Тбилиси готов принимать продукцию абхазских и югоосетинских предпринимателей, говорит Кетеван Цихелашвили. Будет упрощен доступ произведенной в Абхазии и в Цхинвальском регионе продукции на внутренний грузинский рынок, в том числе в торговые сети, также использование экспортных возможностей Грузии. Речь идет о выдаче грантов для совместных производств, а также особых экономических и налоговых льгот. Не исключен даже допуск на грузинский рынок акцизных товаров, табака и спиртных напитков. Только они действительно должны быть произведены в Абхазии и в Южной Осетии. На первом этапе правительство Грузии предполагает реализовать такие подходы у села Рухи, где строится клиника, а также торговый центр. В пакете инициатив упоминается и о Халгоре. Для учеников, абитуриентов и молодых ученых из Абхазии и Южной Осетии разработан отдельный пакет инициатив. Все это было согласовано с парламентским большинством, поэтому Кабинет министров рассчитывает на быстрое принятие поправок депутатами. Поправки коснутся 8 законов, среди которых и закон об оккупированных территориях. По всей вероятности, в нем частично будет отменен запрет предпринимательской деятельности на неподконтрольных грузинским властям территориях. В оппозиции, хотя и поприветствовали предложение правительства грузинской мечты, но выразили опасения, что все это будет способствовать развитию контрабанды, как это было в случае эргнетского рынка. А главное, по мнению нацдвижения Европейской Грузии, более интенсивно нужно добиваться давления на Российскую Федерацию. В стане мечтателей им напомнили об итогах августовской войны.
У нас нет ожидания, что оккупационный режим, де-факто власть или определенная часть общества встретит наши предложения восторгом и овациями. Но мы должны смотреть вперед.
Заявил вице-спикер парламента Гия Вольски. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жители Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия наблюдают некоторые послабления запрета грузинских властей на перевоз овощей через пункт пропуска Раздахан. Какие именно и как они действуют, в материале Мурата Гукимухова.
По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Мирагашвили, в минувшую пятницу грузинская сторона частично сняла запрет на вывоз товаров через пост Раздахан. Напомним, запрет на вывоз товаров был наложен 24 февраля в ответ на гибель гражданина Грузии Арчила Татунашвили, который занимался перевозками овощей и фруктов в Южную Осетию. Житель Ленингорского района Татунашвили скончался 22 февраля после допроса в КГБ. Запрет действует до сих пор. Местные овощники, в основном этот бизнес в Южной Осетии контролирует азербайджанская диаспора, везут марнеульскую сельхозпродукцию в обход Раздахана через Верхний Ларс и Нижний Зарамак. Вполне понятно, что это привело к росту цен на овощи и фрукты. В среднем на 20 рублей за килограмм на цхинвальских рынках. Соответственно, в Ленингоре они стоят еще дороже, уже на 30 рублей. Такие цены оказались не по карману ленингорцам, жители района стали сами ездить за покупками в Тбилиси. Если так называемые русские магазины, то есть ориентированные на поставки из России, в основном молочной и мясной продукции не пострадали, то грузинские стали замирать. Но в пятницу 30 марта появились первые послабления эмбарго, говорит Тамара Мирокашвили.
Грузинская Турецкая сторона разрешила провоз товаров через Раздахань, но только для потребления Ленингорского района. Провоз товаров, предназначенный для Цхинвала, по-прежнему запрещен.
Тамара, а как они их различают, кто везет товары в Ленингор, а кто в Цхинвал?
Все же знают, кто на кого работает. Они в лицо знают водителей больших маршруток и овощников, которые прямо в Цхинвале доставляли. Оптовые партии знают машины, они на которых возят товаров. И в лицо знают владельцев местных магазинов. Они возят товары сами на своих личных автомобилях. Обычно или делика, или джип. И сами привозят с небольшими партиями через день, чтобы меньше платить на таможенном посту.
Оживилась и таможня, говорит Тамара. Конечно, это не прежние времена для таможенников, но хоть какой-то хлеб. За более чем месячное сидение на одной зарплате служивые поиздержались. У них накопились долги в местных продуктовых магазинах. Примечательно, что и на югостинском посту действуют те же неформальные правила, что и на грузинском. И там принимают решения, исходя из информации от своих тайных осведомителей, говорит Тамара Миракашвили.
Таможенники из Цхинвала, местные там нету. У них постоянно сидит один местный, который, как говорят сами таможенники, объясняют, что у него работы нет и просто у нас болтается. Но местные говорят, что тот человек, когда только организовали таможенный пост, многие скрывались, что у них есть магазины. И говорили таможенникам, что везут вещи и продукты для семьи, чтобы не платить пошлины. Были такие, у которых не было своего магазина, но вещи продавали по организациям. Так вот этот стукач объяснял таможенникам, кто из них кто. Похоже, эта схема действует и на грузинском посту. Там тоже есть свои стукачи.
Сегодня, 4 апреля, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили представил новую мирную инициативу «Шаг к успешному будущему», которая предполагает и свободную торговлю в приграничных районах. Стукачи, конечно, без хлеба не останутся, убеждена Тамара Миракашвили, но ограничения, по всей видимости, скоро снимут. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
К другим новостям. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба провел сегодня совещание по подготовке к курортному сезону. С подробностями Анаит Гагарян.
Увеличение доходной части бюджета Абхазии во многом зависит от того, как пройдет курортный сезон. Министр по курортам и туризму Автандил Гарцкия сообщил собравшимся на совещанию президента, что сезон 2017 года был не столь успешным, как сезоны 2015-2016 годов.
Общее количество туристов, посетивших страну, в том числе и с целью экскурсии, составило по приблизительным подсчетам 800 тысяч человек. Количество однодневных экскурсантов составило 350 тысяч человек. За аналогичный период 2016 года общее количество составило 1 300 000 человек, а по экскурсиям 600 тысяч человек.
В республике 80 объектов размещения. Это гостиницы, пансионаты, дома отдыха. Функционирует 279 мини-гостиниц. Экскурсионной деятельностью занимаются 45 турфирм. Рицинский реликтовый национальный парк и Новоафонскую пещеру в 2017 году посетило меньше туристов в сравнении с 2016 годом. На итоги курортного сезона, по его словам, повлияли неблагоприятные погодные условия, убийство российского туриста, падение самолета в Пицунде, где погибло трое россиян, взрыв на складе боеприпасов в селе Приморское, где также погибли и пострадали туристы. На снижение уровня потока туристов также повлияло открытие Турции и Египта для российских туристов. Свою лепту внесли и СМИ, которые публикуют криминальную хронику в летний период. Автандил Гарцкия заявил.
Мы должны понять, что стали жить в условиях жесткой конкуренции. Не только между фирмами, но и странами. И что мы в этом соревновании занимаем не лидирующие позиции. В этой конкурентной среде чей продукт лучше, у того и будут покупать. У кого безопаснее, дешевле, качественнее, чище, у кого еда лучше, у кого уважительнее относятся к туристу, к тому и будут приезжать. На туризме зарабатывает в основном простой народ. Задача государства и власти, а также задача граждан обеспечить безопасность туристов. Очень важно понять, что ответственность за жизнь и здоровье туристов несем не только мы, но в еще большей степени те, кто отправляет их к нам, то есть российская сторона. От того, кто встречает и размещает, зависит почти все.
Автодил Гарцкий поднял тему торговли фальсифицированными продуктами и отдельно упомянул грузинские вина.
Нам надо в конце концов уже запретить продажу в Абхазии грузинских вин туристам. Мы на этом теряем свой имидж. У нас своих вин хватает. Это имеет место в дегустационных залах и на выносной торговле.
Президент Рауль Хаджимов в ответ заметил, что предложение ввести таможенные платежи на границе с Грузией воспринимается в обществе отрицательно. Много жалоб от туристов поступают и по поводу деятельности ГАИ. Глава государства подчеркнул, что сотрудники МВД не должны без серьезных на то причин останавливать транспортные средства не только с российскими, но и местными номерами. Президент особо подчеркнул необходимость решения вопросов безопасности. Рауль Хаджимов поручил кабинету министров наладить работу по учету деятельности частного сектора в туристическом бизнесе, а во всех крупных туристических объектах мониторинг посещений.
Государство потратило порядка 8 миллионов на то, чтобы начать этот мониторинг в пещере Афонской. Сегодня этот, как говорится, объем работ практически не осуществляется. У меня возникают мысли. Значит, вам этот мониторинг не нужен. Будет этот мониторинг, нравится вам или нет. И к курортному сезону подойти серьезно.
Рауль Хаджимов поручил СГБ, таможенному комитету и миграционной службе обеспечить контроль за соблюдением порядка на границе по реке Псоу. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Правительство Грузии предложило разработать и внедрить систему онлайн-регистрации иностранного бизнеса в стране. Это, по мнению премьер-министра Георгия Квирикашвили, может превратить Грузию в финансовый центр региона. Обоснованность надежд исследовал Иракли Арагвелидзе.
Сегодня на заседании Кабмина его глава Георгий Квирикашвили сформулировал ряд предложений о либерализации налогового законодательства. Первые две направлены на упрощение ведения налоговой документации. Третья же, по словам премьера, впервые откроет возможность онлайн-регистрации для фирм, учрежденных за рубежом.
Это позволит зарубежным инвесторам зарегистрировать компании в нашей стране, открыть банковские счета и удаленно управлять делами компании без физического присутствия на месте. Убежден, эта мера будет способствовать не только росту экономической активности, но и сделает Грузию международным финансовым центром региона.
Более детально суть новых инициатив позднее на специальном брифинге раскрыл глава Минфина Мамука Бахтадзе.
Подготовительные работы велись в координации с международными финансовыми институтами. Представители зарубежного бизнеса, которые зарегистрируют здесь предприятия онлайн, сумеют воспользоваться всеми возможностями беспошлинной торговли с Евросоюзом, а также с Китаем.
В оппозиционном нацдвижении заявили, что инициативы могут принести определенную пользу государству. В то же время, по словам главы парламентской фракции партии Румана Гоцеридзе, устные замечания членов Кабмина не отражают всей полноты проекта.
Существующие сегодня нормы и без этих инициатив позволяли регистрацию предприятий для зарубежных нерезидентов. Грузия во времена правления нацдвижения сформировала одно из самых либеральных налоговых законодательств в мире, и новшество состоит лишь в удаленной регистрации. Если удастся гарантированно исключить из оборота нелегальные средства, то инициатива будет полезна. В прошлом у нас были идеи в этом направлении, но из-за угрозы наплыва в страну грязных денег от нее пришлось отказаться. Поэтому мы дождемся окончательной редакции документа и после этого сможем говорить о его сильных или слабых сторонах.
Экономист Гоча Тутверидзе и вовсе считает, что новая инициатива содержит изрядную долю популизма и объясняет причину.
Естественно, чем меньше бюрократических преград, тем меньше расходы для бизнеса, и с этой точки зрения инициатива полезна. Но говорить об этом как о панацее по привлечению инвестиций по меньшей мере нескромно. Иностранец, затеявший вести бизнес в Грузии, не будет действовать в одиночку, поэтому он может произвести регистрацию через местных партнеров и получить документацию онлайн. Однако даже если допустить такой расклад, вряд ли эта мера способна превратить Грузию в международный финансовый центр. Для повышения инвестиционной привлекательности страны необходимо обеспечение макроэкономической стабильности, то есть стабильного лари, а также снижение крайней монополизации рынка, убивающей зачатки конкуренции. Поэтому я воспринимаю эту инициативу как популистское. Необходимо создать все условия для ведения бизнеса, а не только процедуры его упрощенной регистрации. администрации.
В целом, по информации главы Минфина Бахтадзе, инициатива потребует проведения подготовительных работ, которые должны провести несколько ведомств. Она примет характер законодательной инициативы через несколько месяцев. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Тбилиси 21 час 30 минут в Сухуми и Цхинвали, половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Главной угрозой для государства служба госбезопасности Грузии называет оккупацию территорий и существование на них вооруженных сил Российской Федерации. Об этом говорится в ежегодном отчете СГБ, представленном сегодня парламенту. В документе отмечается, что продолжающийся процесс неформальной аннексии оккупированных территорий и целенаправленная их изоляция, растущая милитаризация самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии, незаконные задержания и дискриминация грузинского населения по этническому признаку остаются главными вызовами для службы госбезопасности, передает информагентство IPN. Процессы, развившиеся на оккупированных территориях Грузии, делают очевидным, что российские власти поэтапно осуществляют в отношении Абхазии и Цхинвальского региона политику неофициальной аннексии. Ярким примером этого являются шаги по практической реализации так называемого договора о союзничестве с Сухуми и Цхинвали, говорится в докладе. Сегодня на заседании Кабинета министров Грузии премьер-министр страны Георгий Кирикашвили представил новую мирную инициативу правительства «Шаг к успешному будущему», которая нацелена на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения граждан, проживающих в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия. Как отметил премьер, это важная инициатива, которая в первую очередь является безальтернативным шагом на пути к мирному и стабильному развитию страны. Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини выразила поддержку новой мирной инициативе грузинской стороны, направленной на налаживание отношений с жителями самопровозглашенных республик. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-секретарем Верховного комиссара. В нем также говорится, что Евросоюз подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах международно признанных границ, по-прежнему привержен принципам мирного разрешения конфликтов и политики непризнания и включенности с использованием всех инструментов, имеющихся в рамках всеобъемлющего подхода. Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кови сделал первый комментарий по поводу инициативы «Шаг к лучшему будущему». Абхазский министр, в частности, сказал, что, исчерпав свои ресурсы давления на Абхазию, Грузия в очередной раз решила продемонстрировать мировому сообществу некое подобие дружелюбия в отношении нашего государства, умело маскируя свои истинные намерения под личиной вышеназванных инициатив. По словам Кови, в этой связи хотелось бы обратиться к политическому руководству Грузии с предложением о прекращении лжи в угоду своим корыстным политическим амбициям. Даур Кови отметил, что Абхазия – независимое суверенное государство. Он резюмировал, что единственным шагом в лучшее будущее является признание Грузии и независимости Республики Абхазия и построение полноценного межгосударственного диалога. Более 300 делегатов из Грузии, Азербайджана, Казахстана и других стран Каспийского, Черноморского и Балтийского регионов соберутся 18 апреля для участия в Каспийском энергетическом форуме 2018, сообщает «Новости Грузии». Пятый международный форум пройдет при поддержке правительства Грузии и Азербайджанской республики, а также Caspian European Club. В мероприятии примут участие руководители госструктур, министерств и государственных комитетов, представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Грузии, а также главы крупных международных компаний и финансовых институтов.
С новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия раскритиковал работу североосетинских проектировщиков, назвав ее кошмаром. По его словам, их ошибки вынуждены исправлять власти и строители. Жанна Тарханова разбиралась, что вызвало недовольство югоосетинского президента.
На совещании по реализации двухлетней инвест-программы, в котором приняли участие заместитель главы Министерства Кавказа Игорь Кошин и замначальника управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Южной Осетии и Абхазией Денис Травин, юго-осетинский лидер, заявил, цитата, «Лично я очень недоволен работой проектировщиков. Проекты 2017 года, которые я видел в частности, Орчосанская школа, это просто кошмар. То же самое детский сад в Ленингоре. Если это будет так продолжаться, то с проектировщиками из Северной Осетии мы не будем иметь никаких дел, в том числе и с северо-осетинской экспертизой проектов строительства». Конец цитаты, подытожил Бибилов, заметив, что допущенные проектировщиками ошибки приходится исправлять строителям и властям республики. Впрочем, о каких именно недобросовестных проектировщиках идет речь, президент не уточнил. Ранее советник по строительству в Южной Осетии Михаил Герасимов заявил, что реализация инвест-программы предполагает два этапа. На первом этапе осуществляется проектирование 33 объектов капитального строительства. Разработка проектно-сметной документации сейчас находится на завершающей стадии и по первоочередным объектам передана на государственную экспертизу. На втором этапе предполагается начало строительства. После получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. Отметим, что недовольство Бибилова вызвали сразу два объекта, расположенных в Ленингорском районе. Вот что «Эху Кавказа» рассказали местные жители. Я их процитирую. «Детский сад не работает, не проведено водоснабжение и канализация. Директором детсада в Ленингоре назначена Алла Гусоева, но из-за неполадок детский сад, как было запланировано в начале года, не открылся. Детей в садике нет». Конец цитаты. Анатолий Бибилов за год своего президентства посетил Ленингорский район лишь однажды. В июне он прибыл в Ленингор, чтобы представить общественности нового главу района Филиппа Хачирова. Сам Хачиров сегодня в разговоре с «Эхом Кавказа» был краток, отметив лишь следующее.
Критиковат, и даже больше, чем критиковат. Я построен, они построены.
Они построены, то есть они функционируют, да?
Да.
Юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев напоминает, что проблемы с составлением проектно-сметной документации сопровождают процесс восстановления республики с начала масштабных строительных работ.
Скорее всего, критика Анатолия Бибилова связана с тем, что вполне возможно, я допускаю, что какой-то центр, может быть, можно создать и в Южной Осетии, именно который будет специализироваться на этом. Потому что объемы, как мы знаем, очень большая сумма уходит именно проектировщика. И было бы желательно, чтобы эти денежные финансовые средства оставались у нас в республике, помогало нам и в налоговых отчислениях. Я так думаю, что, скорее всего, это все.
Министр строительства Южной Осетии Эдуард Загоев отметил, что требования к проектной документации будут разосланы всем проектировщикам. Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2018-2019 годы была утверждена в декабре прошлого года на заседании Российско-Юго-Осетинской межправительственной комиссии. На ее реализацию из российского бюджета будет выделено более 4 миллиарда рублей. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Время рубрики «Не круглый стол». Его ведет моя коллега Кэти Бочаришвили. Она расскажет, о чем будет беседа, и представит своих гостей.
На днях жители Мести, а вместе с ними и экологи, перекрыли дорогу и протестовали против строительства в регионе Мести-Чалагес. Они заявляли, что это угрожает природе и их существованию в регионе. После встречи с замминистра внутренних дел и с местным губернатором они отложили протесты до середины месяца. Сегодня мы решили побеседовать со специалистом в области энергетики Ливаном Вебхвадзе, председателем Ассоциации развития обновляемой энергии, и Мананой Кучладзе, которая руководит НПО «Зеленая альтернатива». Добрый вечер, Манана. Добрый вечер, Ливан.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Манана, первый вопрос у меня к вам. Почему протестуют жители, почему протестуют экологи, чего они опасаются?
Тут есть очень много причин. Первая причина заключается в том, что когда принимается решение правительством Грузии, оно не информирует, не консультируется с местными жителями. И когда ситуация, скажем так, назревает, люди вынуждены протестовать. И я вам могу с полной уверенностью сказать, что сейчас протестуют не только жители планеты, но протестуют и жители России, протестуют и в Умереть, протестуют и в регионе Азбеги, в Баджаре. Протестовали очень много до строительства нового ГЭС. И сейчас, после его завершения, появилось еще больше проблем. То есть люди протестуют, когда они начинают понимать, что эти ГЭСы будут иметь очень долгосрочное воздействие на их окружающую среду, на их социальные условия и на их экономический успех. С другой стороны, экологи протестуют, потому что очень часто, как это ни странно, так как Грузия поняла развитие гидроэнергетики, она заключается в принципе тотальной деградации рек. Если даже не строятся большие резервуарные гидроэлектростанции, строятся так называемые деривационные гидроэлектростанции, которые на протяжении километров превращают реку в какой-то маленький поток воды, в котором и биоразнообразие страдает, и потом развиваются разные процессы размывания устья реки. То есть очень много воздействий и на природу, и на жителей.
То есть я так понимаю, что в случае с Местичала ГЭС это уже было наглядным, что там произошло. То есть это дало уже такую почву для действительного беспокойства населения.
Когда началось строительство Местичала ГЭС, у жителей не было такого негативного восприятия процессов. Но из-за того, как ведутся строительные работы, из-за того, что в прошлом году наводнение реально разнесло ГЭС, и причинила ущерб как жителям места, так же местной инфраструктуре, водоснабжению. Люди не хотят, чтобы они опять оказались в той же ситуации. Нет никакой уверенности, что эта гидроэлектростанция Местичала реально не будет иметь воздействия на людей. Говорят о том, что оно разрушило именно те ущелья, где особенно летом развивается туризм. То есть очень много интересов, которые конфликтуют друг с другом. Но в первую очередь жителей очень-очень беспокоит именно, как это будет воздействовать эта гидроэлектростанция на их безопасность. Воздействует на гидрологический режим, какие геологические процессы здесь вызовет вместе.
Угу. Специалисты энергетики, между тем, говорят, что пользы от новой гидроэлектростанции гораздо больше, чем вреда. Ну, по крайней мере, они пытаются убедить в этом население. Ливан, как я понимаю, вы в их числе. Если мы не будем особенно углубляться в цифры, чтобы не утомить слушателя, и попробуем популярно объяснить, в чем преимущество такого строительства, как бы вы это сделали?
Большое спасибо за то, что вы эту тему затронули, потому что это тема, которая сейчас волнует не только людей, которые живут в планете. Я думаю, что очень многих людей в Грузии по многим причинам. Мы понимаем, что если мы хотим развивать страну, у всех частей экономики есть свои цели. И очень парадоксально, но иногда эти цели друг с другом конфликтуют. То есть если мы хотим что-то сделать для того, чтобы увеличить безопасность энергоснабжения в Грузии, это может конфликтировать с другой стороны, целью, чтобы у нас экологически все было в идеальном положении. И очень трудно найти трейд-офф, то есть
оптимальное решение,
которое бы нам, с одной стороны, дало бы возможность, чтобы у нас было безопасное снабжение энергией. С другой стороны, тот ущерб, который может привести строительство таких генерационных объектов, был минимальным для окружающей среды. Дело в том, что технологий генерации существует несколько, да, там до 10. И мы, когда создавали ассоциацию, мы смотрели по другим, так сказать, странам. Везде такие гидроэлектростанции, которые работают на потоке воды, а не на дамбах, являются экологически чистыми энергообъектами. И мы всегда говорим Грузии, что электричество является проблемой. Но, в принципе, эта проблема более касается тех электростанций, у которых есть дамбы. А вот эта станция, в частности, о которой сейчас поговорим, оптимальный вариант того, что мы можем сделать в Грузии для того, чтобы у нас было электроснабжение. И, в частности, эта станция, например, максимальное производство электроэнергии у нее в августе. А у нас, мы когда смотрим на цифры, позапрошлом году в августе было таковое потребление электроэнергии. В прошлом году, в отличие от прошлого, да, где-то 14% выше потребления электроэнергии, потому что у нас растет туризм. В прошлом году было 7 миллионов, в этом году еще ожидаем 8 миллионов. Если мы не будем думать, что делать с новыми объектами и найти оптимальные технологии, такие как маленькие гидростанции, да, у нас вообще завтра или послезавтра будет у нас коллапс.
Леван, а какой вообще выгоде может идти речь? Как можно проигнорировать то, что произошло, о чем говорила Манана? Это ведь может повториться, и тут уже о выгоде речи не будет.
Повторится что, извините?
Ну вот наводнение, которое, собственно, первым сигналом было.
Понятно, давайте так сделаем. У всякого строительства есть официальный документ, который описывает все возможные негативные влияния этого объекта на окружающую среду. И в этом документе очень четко расписаны те мероприятия, которые должны быть инвесторам взяты на себя для того, чтобы уменьшить риски и уменьшить влияние. Я думаю, что все риски, о которых говорят местное население и эксперты, уже давно было записано в этом документе, как я знаю. И очень важно сказать, что у нас, в принципе, закон очень четко говорит, что такие документы открыты. И у всех в свое время, когда был принят этот документ, была возможность свое мнение высказать и поставить вопросы. Все вопросы, которые были поставлены, как я знаю, в этом документе существуют, и там уже написано, как можем уменьшить все эти риски. Знаете, Министерство окружающей среды, по мнению бизнеса, иногда такие мероприятия требуют от бизнеса, что финансировать проекты не имеет смысла. У нас другие, так сказать, вопросы к министерству. Я знаю, что экологи тоже задают вопросы, только с другой стороны. Поэтому я думаю, что те документы, которые по месту начала были в свое время приняты, являются результатом тех дебатов, которые в свое время были. Ответов на эти вопросы мы в этих документах просто можем найти.
Спасибо. Манана, у вас есть возражения?
Да, у меня есть возражение, потому что, к сожалению, в этом документе, я буду сейчас говорить о конкретном месте начала, в АВОСе говорится именно о том, что если будет оползень или наводнение, оно может прорвать дамбу, и вода с катастрофической скоростью направится в реку, и это будет иметь очень большую разрушительную силу. И этот документ, о котором мы сейчас говорили, как министерство его хорошо принимает, в этом документе больше вопросов, как уменьшить вот эти моменты оползней и силевых потоков, чем, к сожалению, ответом. В этом есть самая большая проблема, потому что у нас АВОСы, которые Министерство окружающей среды как бы выдавало на них разрешение, все эти АВОСы очень часто переписаны друг с другом. И, например, в том же самом месте Ачарль говорится, что инвестор должен обеспечить укладку берега реки из камней, которые почему-то инвестор должен принести из реки Рионы. Очень много таких авосов. У нас есть очень большая практика, к сожалению, того, что Министерство окружающей среды выдает разрешение, реально не изучив ни геологию, ни сейсмологию, и очень часто об этом говорят и те эксперты, которые не заинтересованы в этом бизнесе. То же самое, например, сейсмологический центр. То есть, если мы говорим о том, почему у людей нет доверия к тому, как мы развиваем бизнес, это исходит из того, что очень много некачественных материалов, которые производят какие-то компании. К сожалению, инвесторы реально не заинтересованы, чтобы документы об оценке окружающей были хорошего качества, и они реально предупреждали их о рисках. А это самая большая проблема. А насчет того, почему мы развиваем энергетику так, как мы развиваем, возникает такой вопрос. У Грузии нет стратегии развития энергосектора, но у правительства есть решение построить больше 150 гидроэлектростанций по всей Грузии. 50 из них строится на территории Сванидзе. Да, нам электричество нужно. Но развитие этой энергетики должно быть реально сбалансировано. Какое будет у этих гидроэлектростанций воздействие на окружающую среду, на социальную среду? И только после этого мы должны принимать решение, строить или не строить тот или иной ГЭС. В Грузии все наоборот. Сначала принимается решение, на какой реке, на каком метрах этой реки строится гидроэлектростанцию. Мы уже тогда определяем, сколько мощностей эта гидростанция должна нести, и после этого проводятся все экологические и социальные исследования. Я вам больше скажу. Если бы, например, в Дарьяле подняли бы немножко выше Дарьяле ГЭС, у нас бы не было тех проблем с Дарьяле, которые у них потом появились. То есть есть какие-то проблемы, и эти проблемы нужно решать до того, как будет принято решение, и с инвесторами будут заключены договора, а не после. Во всем мире это происходит так. У нас, к сожалению, это абсолютно по-другому.
Спасибо. Хочу поделиться с вами своими сомнениями. Некоторое время назад речь, вы все помните, шла о строительстве целого каскада гидроэлектростанций на Ингуре. Но сейчас Министерство экономики заявляет, что никакого каскада не будет. А вот у меня складывается впечатление, что это говорится для отвода глаз. То есть теперь каскадом это уже никто не называет, чтобы не раздражать население, но все равно это те же гидроэлектростанции, которые строятся одна ниже другой по Ингуре. У них разные владельцы, и они называются автономными. Но мне кажется, что суть от этого не меняется. Батнуль Иван, если я не права, развейте, пожалуйста, мои сомнения.
Я сперва хочу ответить на поставленные вопросы.
Пожалуйста.
Потому что, когда мы говорим об инвесторах, наверное, кто-нибудь думает, что инвесторы – это как бы нерациональные люди, которые просто приходят, деньги вкладывают и не думают о том, что если что-нибудь прорвет, их деньги под риском находятся, да, в первую очередь. Поэтому они в первую очередь заинтересованы, чтобы все риски, в том числе и риски, которые касаются окружающей среды, должны быть заранее исследованы. Говорить о том, что они не заинтересованы в исследованиях, я не думаю.
Когда я говорю, что инвесторы не читают, к сожалению, это исходит из практики. Но в первую очередь давайте вернемся не в том, хорошие они люди или нет. Дело в том, что в контрактах правительство очень часто, и это касается крупных гидроэлектростанций, берет обязательства по этим рискам. Например, в контракте Нескра они взяли обязательство, что если проект не будет удачным, они возместят почти весь инвестиционный пакет, а там по цене стали в Лентехе, они даже им будут платить 18% от полученной прибыли. Кроме этого, они также дают...
Почему им, думаете, да? Государство почему дает такие гарантии?
Я не знаю, почему государство дает эти гарантии, но я знаю, что, например, гидрологические риски покрывают Донецк полностью.
Я вам объясню, почему они дают гарантию.
Мне не нужно это объяснять. Я вам скажу одну очень простую вещь. Когда инвестор перерискован абсолютно, ему абсолютно наплевать, какой проект будет в Грузии построен. Будет этот ГЭС построен или не будет построен. Потому что они все равно получат свою инвестицию обратно плюс прибыль. А в накладе это не их проблема. Это проблема энергетического сектора Грузии и людей, которые живут в разрушенной экосистеме. Вы меня извините. У меня к инвесторам никакой претензии нету. У меня есть претензия к нашему государству, которое не изучает проекты и проектную документацию, дает и перегарантирует очень большие риски, на какие оно не имеет права, реально не имеет права. И вы мне объясните, почему такие же гарантии, например, мы не даем там солнечным электростанциям, мы не даем там ветровикам. Если вы посмотрите по цифрам в новых инвестиционных меморандумах, эти солнечные и ветровики, они, в принципе, даже не дороже, чем гидроэлектростанции. Но почему-то им таких условий никто не создает. По конституции у нас, кстати, все равны, особенно если это касается бизнеса.
Это был фрагмент некруглого стола, который вела моя коллега Кетти Бачурашвили. Его участниками были руководитель НПО «Зеленая альтернатива» Манана Качладзе и председатель правления Ассоциации развития возобновляемой энергии Ливан Вепфадзе. Полную версию беседы читайте на нашем сайте www.echokavkaza.com. 4 апреля мир отмечает День защиты бездомных животных. Как к ним относятся в Тбилиси? Какие претензии есть у защитников животных и ветеринаров к профильной службе городской мэрии? Тему продолжит Анастасия Славинская.
Хозяйки Верийского парка «Лохматая Бурцгла» и «Эпи», ласково прозванная так из-за своего заболевания – эпилепсии. Хромой грозный Бобби сторожила парка в Оке. Сад Буке – это добряк Максимус, а визитная карточка Мзиури – Мурада, служба охраны местного социального кафе. Ей, правда, не платят, хотя трехразовое питание, в принципе, можно считать неплохим вознаграждением. В каждом районе, парке, сквере есть они. Четвероногие жители Тбилиси со своей пропиской, пусть их и называют бездомными. В столице, согласно данным агентства по мониторингу животных, на сегодняшний день проживает от 43 до 50 тысяч таких собак. В обязанности этой службы подотчетной мэрии входит следить за здоровьем животных, вакцинировать, кастрировать и стерилизовать их для контроля популяции. Впрочем, на протяжении многих лет зоозащитники высказывали множество претензий к работе агентства. Вплоть до того, что, найдя больную собаку, защитники животных были готовы сделать все, что угодно, кроме, казалось бы, самого очевидного – отвезти ее в муниципальный приют, где бы ей оказали помощь, говорит основательница Народного фронта спасения животных Тико Квалиашвили. Эвтаназия проводилась в неограниченных количествах. Защитникам животных не давали возможности проверять, чем занимались в приюте. Приемные часы были от 2 до 5, на протяжении которых фото и видеосъемка были запрещены. У меня был случай, когда служба увезла здоровую собаку для стерилизации, а в приюте она заболела чумкой. Несмотря на то, что у меня на руках были результаты всех анализов, в муниципальном приюте это так и не признали. И это не единственный случай. Квалификация ветеринаров, наличие и состояние карантинной зоны, вопрос применения средств для дезинфекции и, собственно, гуманность сотрудников агентства по отношению к животным. Это то, о чем говорит Мариам Чхиквишвили, главный ветеринар клиники Аграрного университета и основательница Общества защиты бездомных животных. Есть еще один аспект, на который она обращает внимание. Муниципальный приют – это в большинстве случаев некий перевалочный пункт. Туда собака попадает на время, там ее лечат, вакцинируют, но после она обязательно должна вернуться обратно, условно, по месту прописки. Собак отвозили на территорию Тбилисского моря, не учитывали того, откуда собаку привезли в приют. Просто отвозили к Тбилисскому морю, где ни еды, ни людей. Вероятно, считали, что это был лучший вариант. Однако это не так. Собаку нужно вернуть туда, откуда ее забрали, для того, чтобы она могла сохранить свое биологическое место и его не заняла другая. Это верно и в плане предотвращения предотвращения распространения заболеваний. Этих собак называют очень плохим словом – бродячими. На самом деле они не бродяжничают, а передвигаются в поисках еды. При этом большинство сохраняет за собой определенную территорию. Около месяца назад сменилось руководство агентства по мониторингу животных. Его возглавил Вахтанг Ламджария, который признает справедливость суждений зоозащитников. Он говорит, что реформа уже начата, и изменения будут проведены следующим образом.
Мы начали работу для усовершенствования оборудования для отлова собак. Те, которые завозились раньше, быстро выходили из строя. Протирались, и из-за контакта с железной конструкцией животные получали травмы. Сейчас мы начали производить их в Грузии. Также мы хотим провести переподготовку персонала для повышения квалификации. Еще одно направление в ходе реорганизации – борьба с заболеваниями, которые являются огромной проблемой каждого приюта. Мы рассматриваем идею сократить период пребывания собаки в приюте, который сейчас может занимать от 10 и более дней. Чем дольше животное находится в приюте, тем больше вероятность того, что оно может стать распространителем болезни или, напротив, заболеть в приюте.
Вахтанг Ламджари убежден, что нынешнее законодательство слишком лояльно к тем, кто жестоко обращается с животными. Он ссылается на опыт стран Европы и полагает, что должны быть проведены определенные изменения. Между тем, две группы зоозащитников разработали новый проект, который сейчас находится на стадии обсуждения. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Всего доброго, до завтра.